Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучения, аскетические опыты, том 1. «Смерть души, — пишет святитель Игнатий, — бедственнее смерти тела. Умершее тело воскреснет, и часто смерть тела бывает причиной жизни для души. Напротив того, душа, умерщвленная злом, — жертва вечной смерти. Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий, вовсе неприметный для незнающих».
Давайте вдумаемся в эти слова. Конечно, мы как люди, живущие здесь в миру и мирские насквозь, мы, конечно, боимся смерти. Ну, это справедливая боязнь. Почему боимся? Потому что если мы хотя бы представим, да, на секундочку, что сегодня, если Господь меня призовет, то, наверное, каждый человек скажет: «Господи, я не готов сейчас, потому что у меня столько грехов, я не начинал покаяние-то, да, даже совершенно, то есть ничем не исправлена моя жизнь, как я уйду в ад сразу?» И, конечно, вот такой страх, он отчасти правильный. Но святитель Игнатий предлагает так нам порассуждать, что смерть души бедственнее смерти тела. Вот есть смерть, как логическое окончание земной жизни человека, как переход, да, в Царство Божие, если Господь милует человека. То для этого человека, конечно, смерть – это приобретение, благо. И у апостола Павла мы можем такие слова прочитать, что он ожидает своей кончины, как важное такое событие в своей судьбе, в своей жизни, чтобы встретиться с Христом. Встретиться не просто в видениях, да, или встретиться в молитве или в причастии, а встретиться уже полностью в Царстве Христа. И для такого человека, конечно, для святого человека смерть – это приобретение даже. Но вот мы боимся смерти телесной. Мы представляем, что мы лишимся, да, любви ближних, лишимся каких-то наших утешений, приобретений. И поэтому очень часто нам смерть кажется страшной. А святитель Игнатий нам предлагает подумать о том, что смерть души гораздо страшнее, чем смерть тела. Что такое смерть души? Это же понятие, это духовное понятие. Оказывается, человек может физически жить, функционировать, быть хорошим профессионалом, успешным каким-то человеком, но у него мертвая душа. И от чего душа умирает? Она умирает от соделанных каких-то сделанных смертных грехов. И более того, один из грехов таких смертных, почему смертный грех называется, почему? Это термин тоже святоотеческий, святитель Игнатий часто использует. Это грех, который, если он останется без покаяния, без осознания человеком, он однозначно губит человека, его душу. И после смерти такой человек попадает в ад. И вот что нам святитель Игнатий говорит? Что умершее тело воскреснет. И действительно, мы с вами верим в то, что все люди будут воскрешены на страшном суде, воскрешены в своих телах, каждый в своем теле. И неважно, в каком возрасте умер человек, в младенчестве он будет, возраста Христа, то есть 30-летним, или старец, так Златоуст пишет, святитель Иоанн Златоуст, тоже будет 30-летним, увечные все будут уже в телах таких совершенных без какого-то увечья или признаков болезни. Это уже тело будет преображенное, уже не будет нуждаться в пище, в отдыхе, как мы сейчас в немощах таких живем, телесных. И мы верим в это, в нашем символе веры, который мы поем на литургии, мы говорим «чаю воскресения мертвых». Мертвых, да, по-славянски. Звука «ё», буквы «ё» нет в церковно-славянском, мы говорим «мертвых», да. То есть мы тем самым свидетельствуем о своей вере, что да, мы верим в Господи, что-то будет. И как Господь сам воскрес в своем теле, так и каждый из нас с вами будем воскрешены в наших собственных телах. Поэтому христиане и должны относиться к своему телу тоже не как гробница для души, как это делают какие-то еретики, а именно как храму Духа Святаго, как говорит апостол. И более того, помните, апостол даже говорит, что кто растлит храм Духа Святаго, будет нести огромную ответственность, если так своими словами пересказать. Но давайте к тексту вернемся. И святитель Игнатий говорит, и часто смерть тела бывает причиной жизни для души. Вот как понять? Вроде бы, казалось бы, как это связано? Связано очень просто. Вот представьте тело человека, который душа у него давно уже готова к вечности, а тело, оно все равно обременяет душу. Человек болеет, да, мучает, страдает, у него есть необходимость лечиться или отдыхать, в пище есть необходимость. И очень часто вот эти наши телесные потребности, они не портят душу, конечно же, но становятся как бы обузой для души. И смерть, естественно, смерть человека, она становится действительно освобождением. Вот представьте, что человек, допустим, всю жизнь был инвалидом, да, и по-христиански без ропота пронес вот эту свою немощь, не ходил, допустим, был прикован к постели. И для такого человека смерть, конечно, будет приобретением, что он воскреснет, и, вернее, он после смерти душой своей будет не таким связанным, да, каким он был при жизни. И для этого человека, конечно, смерть бывает действительно причиной. Да? Причиной может быть жизнь для души в том смысле, когда мы видим смерть другого человека. То есть, когда нам напоминание приходит о смерти, то, конечно, это может быть причиной для сокрушения человека, да, причиной для того, чтобы он задумался о вечности. Поэтому, конечно, мы согласимся с этими словами. И дальше святитель Игнатий пишет: «Напротив того, душа, умерщвленная злом, жертва вечной смерти». Что это значит? Что душа человека при жизни, если человек добровольно, намеренно или не намеренно, но делал зло и не каялся, жертва вечной смерти. То есть этот человек обречен на вечную смерть в аду. Что может быть? Вот я уже говорил о том, что смертный грех создает такие искажения в душе, что душа умирает, несмотря на то, что человек вроде бы жив и вроде бы полноценный член общества, как мы считаем. Один из таких грехов, действительно смертных, это неправильная вера. И в тексте вот святитель Игнатий там так и говорит, так и пишет: «Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства». Вот под мыслью надо понимать не просто помыслы, как вот они бывают, помыслы сомнения, какие-то богохульства, может быть, матершины какие-то там скверные, какие-то вот идут помыслы. Это не об этом идет речь. Они ушли и ушли, не обратил внимания на этих человек, обратился тут же умом к молитве, раскаялся, и нет никакого тут падения. Но если эту мысль он принял уже как свою, понимаете, какая разница? Когда он так же начинает считать, не просто как бы пришло и ушло, да, а именно это становится частью его веры, эта мысль ложная. Под богохульное это имеется в виду не означает, что богохульство – это какая-то, знаете, хула, ругательство на Господа, а под богохульством тут имеется в виду вообще всякий вид инаковерия, всякий разный вид веры во Христа может быть, но неправославное исповедание Христа. Поскольку мы с вами говорим как раз об удалении от чтения книг, да, содержащих лжеучения, то понятно, что эти слова и относятся к тому, что ты читаешь, что очень, помните, мы говорили об этом, хоть у нас с вами был перерывчик сейчас такой, но напомним, да, что нужно смотреть, какую информацию ты воспринимаешь и как ее воспринимаешь. И очень внимательно следить за тем, что ты пускаешь в свою голову, в свою ум. Потому что этот помысел богохульный, да, ложной веры, тонкий, смотрите, тонкий. Что значит тонкий? Тонкий – это значит воспринимаемый легко. Вот если нам придет к нам, допустим, атеист и скажет: «Бога нет», мы скажем: «Нет, это не так, мы верим». Это грубо, да, получается. А тонкий, когда под видом своих, когда дается ложная мысль, так завуалировано легко. Вот, допустим, это пример из жизни, как вот бывает, уносит людей. Допустим, нам сказано, что ангелы – это бесплотные духи. И этого достаточно нам. Да? Это добрые бесплотные духи, служат Господу, выполняют свои функции. Но когда человек начинает рассуждать, а какого цвета у них там крылья, там, допустим, да, или там какие-то особые какие-то свойства их ангельской природы, не будучи ни начитанным, ни богословом, ни занимающимся какими-то вот специально научно, да, вот этими вопросами, он начинает где брать информацию? И попадаются какие-то, значит, сведения. И этот человек вроде бы об ангелах рассуждает, да, но начинает вот вкладываться в какое-то вот тонкое умничание. И в это умничание обязательно может попасть какая-то, значит, мысль. Если человек не анализирует, не проверяет свою веру по катехизису, там, по догматическому богословию, по творению святых отцов. Вот если это не делает, то очень легко человек начинает это принимать. На шум таков, он как губка получается. Вот. Если мы можем губкой собрать разлитое молоко, можем собрать разлитое вино, можем воду, можем грязь какую-нибудь, да? И вот очень часто на шум впитывает именно все, что вот он, что он воспринимает. Почему и важно сохранять свой ум. Это все равно, что вот мы, вот у нас есть компьютер, мы пытаемся его сохранить от вирусов, да? А если не ставить противовирусную эту систему и совать туда, из интернета скачивать без контроля, совать всякие флешки, да, зараженные, то нечего удивляться, что там вирусы появляются. Вроде бы не хотел же, а они появились, да? И вот помыслы, они тоже вот такого рода. Там, недаром вот эти ереси рождались, многие ереси рождались, особенно вот христологические, то есть ереси, говорящие неправильно о Христе, рождались у людей умных, очень образованных. Вспомнить Ария, вспомнить Оригена, это умнейшие были люди. И как родились их ереси, мы, кстати, упоминались вот, раньше, и Несторий тоже упоминался у святителя Игнатия. Они же раньше, напомним, они раньше, вообще до впадения в ересь были такими горячими апологетами, защитниками веры. И споря с еретиками, как бы выходя на некий такой, некую плоскость вот, поиска с ними общего языка, да, чтобы доказать им истину, оказывались в состоянии, что они вот эти тонкие помыслы приходили, что никто не знает о Боге, а ты вот тебе открылось что-то новое. Понимаете? Особенно в наше время это очень актуальная проблема. Когда приходит человек не воцерковлен еще, да, он не знает основ веры, но он уже начинает о Боге что-то придумывать. И очень опасно. Опасно, потому что такой человек получает эти знания откуда попало. И вот такой винегрет в голове вероучительный, он, к сожалению, приводит как раз к той самой гибели души. Почему мы и должны быть очень-очень внимательны.
Батюшка, скажите, а вот эти вот самые образованные люди, как-то вот Господь попустил, да, что они погибли, получается, что благодаря принятию вот этого? Или вот рассуждать о их судьбе не имеет смысла? С другой стороны, вот интересно, ну как же так, такие защитники? Ведь они же...
Они сначала были защитники, потом, когда у них родилась своя система, так, свой взгляд.
То есть их погубило что? Гордость?
Гордость, конечно. Это гордость, конечно.
Которая была и до того, как
они... И до того, конечно. И до того. Не надо думать, что образование само по себе дает гордость. А образование без жизни христианской, оно становится как раз вот той благодатной почвой для ума, для рождения всяких умничений. Но и отсутствие образования при наличии гордости дает то же самое. Может быть, менее красивое что-то, но не надо далеко ходить, можно прийти в любой приход и поговорить с прихожанами, можно такого наслушаться. Хотя это люди не богословные, не арии, не истории, так скажем, понимаете. Я уже рассказывал эти анекдоты, но давайте повторим, как одна из прихожанок, очень мной любимых и уважаемых, рассказывала, что Господь находится, ну, после того, как я задал этот вопрос, где находится Господь, она сказала, на Венере. Почему-то на Венере, не знаю, почему, не на Луне, но на Венере. На мой удивленный вопрос, а как он знает, что у нас тут творится-то? Да ангелы доносят. То есть это же тоже система. И в этой системе, получается, покаяние, допустим, не нужно. Бог же все равно не видит, получается. Так. Молитва становится каким-то непонятным действием. Попробуй-ка докричись до Венеры. Да? То есть вот это сразу же искаженная система, как мировоззрение, так и жизни человека. Вот. А если человек начинает верить уже по-православному, что Господь вездесущий и везде присутствует и все видит, это уже немножко другое совсем. Немножко, а совершенно другой взгляд человека на себя даже. На молитву, на жизнь. Поэтому это не теоретические какие-то разбирательства. Правильная вера рождает правильную жизнь. Это закон. Искажение в вере дает искаженную жизнь. И те же самые и Арий, и Несторий, и другие многие еретики, они в жизни уже были обличаемы, что у них непорядок духовной жизни. Это могла быть и похоть, это могла быть именно какие-то вот яркие проявления грехов, всем видимые, понимаете? Вот, поэтому тут все очень непросто.
«Будет время, — предвозвещал святой апостол, — когда здравого учения не послушают, но по своих похотях изберут себе учителей, чешими слухом, и от истины слух отвратят, и к басням уклонятся».
Вот святитель Игнатий пишет о том, что говорит апостол о неких предзнаменованиях конца света, когда люди будут настолько увлечены мирской жизнью, настолько будут увлечены зарабатыванием, утехами, развлечениями, грехами, которые это все сопровождает и наполняет, что здравого учения, имеется в виду учение православного, не послушают, то есть не захотят. Отчасти мы живем уже в это время, надо сказать. Потому что очень-очень трудно современному человеку его призвать к тому, чтобы он начал изучать веру. Вот по нашим, допустим, огласительным беседам, если смотреть, вот сейчас почему-то получилось так, что вот тот накопленный опыт оглашения в храмах, который был, почему-то начался откат. Видимо, владыка Викентий ушел, и у нас начинается расслабление. Как будто бы не было вот этого соборного документа, который не отменен, да? Вот представьте, в Совете Федерации принимается закон, да, там в парламенте, парламент уходит, и все можно становится воровать, пить, гулять, да? Все, что закон запрещал, все можно делать, да ничего подобного. Вот, и идет такой вот интересный откат. Конечно, люди начинают искать возможности покреститься там, где менее требуют. Такое, к сожалению, есть. Это признаки как раз того, что здравого учения не послушают.
Но все-таки они ведь не только будут потребительски жить, да, люди, но каких-то учителей они себе изберут, они нужны все равно учителя.
Да, по своим похотям. Что это за учителя такие? Давайте поразбираем. Это же учителя не в церкви. Под учителем имеется в виду человек, который какой-то активный. Это может быть писатель, это может быть какой-то политик, это может быть какой-то... Видите, сейчас время, когда клоуны у нас влияют на мировоззрение людей, это какой-то клоун, да, который вот засевает свои клоунады и мозги людям. Именно чешем и слухом что-то означает? Это означает, что приятно слушать, не обличает ничего. Вот церковь, она обличает, хотим мы того нет, она же своим присутствием обличает мир. Греховный имеется в виду мир. И поэтому очень часто не нравится церковь, потому что по неволе совесть человека начинает чем-то бередиться таким. И проще всего обругать и отвергнуть, да ведь? Вот. А что-то могут быть за учителя? Вот как раз такие. Это могут быть как раз такие учителя, может быть, и в христианской среде, которые мы, христиане, которые забудем о покаянии и будем говорить, что все хорошо, все весело, это наша мирская жизнь, вернее, вот земная жизнь, это просто каникулы, живем-живем, в Царстве Божие попадем. И это тоже может быть, то есть ложная проповедь может быть. Враг же хитер, он, конечно, будет искать себе каких-то помощников. И от истины слуха отвратят, и к басням уклонятся. Вот как раз эти басни – это ложь о смысле человеческой жизни, ложь о грехе. Вот вы посмотрите, вот этот современный политкорректный мир, где невозможно становится грех назвать грехом. Что нужно нам опасаться, что кто-то обидится. Так ведь получается? Это что-то, что за ситуация? Это ситуация, когда действительно живи как хочешь, делай что хочешь, и, естественно, проповедник вот такого отношения к козлу и к греху, такой человек будет приятен людям. Живи как хочешь, все нормально. Бог в душе у тебя, ты там пей, блуди, там что угодно делай, воруй, а у тебя Бог в душе. Тут поживешь как человек, и в Царстве Божьем у тебя будет все нормально. Нормально звучит. Христианину это страшно, а человеку, который вот не хочет христианство изучать, слушаться ему нормально, приятно даже, все хорошо, ты имеешь на все право, а церковь говорит, это грех, это вот плохо, это не так, от этого надо избавляться, к этому стремиться, это же работать надо над собой, гораздо же проще так, живешь как скотина и тебе говорят, что все хорошо.
Не прельщайся громким заглавием книги, обещающим преподать христианское совершенство тому, кому нужна еще пища младенцев. Не прельщайся ни великолепным изданием, ни живописью, силою, красотою слога, ни тем, что писатель будто святой, будто доказавший свою святость многочисленными чудесами.
Да, нам святитель Игнатий возвращает нас к этой теме о том, что читать, что не читать, и говорит нам то, что не надо, выбирая чтение, особенно в светском магазине, где тоже бывают разные книги, да, или на своей книжной полке, в своей библиотеке или библиотеке друга, не надо прельщаться красивым заглавием. Это что означает? Это означает, что, может быть, книга, знаете, написана быть там, не знаю, там, «В Царстве Божьем за 3 дня», там еще что-нибудь такое, да? Или как называются там еретические книги, сейчас я просто на память не помню, что не это должно нас привлекать к какой-либо книге. Почему? Потому что нам обещают христианское совершенство, а мы еще младенцы. Что это означает? Означает, что если ты младенец, то ты не увидишь, совершенство ли тебе предлагают или обманку. Понимаете? Как младенца же легко обмануть. Так же и нас, если мы будем невнимательны к чтению, нам предложат очень быстро достигнуть святости какими-нибудь упражнениями, что, кстати, встречается в католической литературе. Это, собственно, часто святитель Игнатий о ней и пишет, кстати, о творениях якобы святых католических, ну, якобы для нас, потому что они у нас не канонизированы, а католики их считают святыми. Поэтому и святитель Игнатий нам и говорит, что не надо отличаться тем, что книга издана хорошо, на какой-то бумаге, да, там, с картинками красивыми, что автор какой-нибудь человек в католичестве, считающийся святым, как будто бы доказавший свою жизнь многочисленными чудесами. То есть тут нам предлагается не соблазняться, потому что эти чудеса же бывают разные. Бывают чудеса от Господа, но бывают чудеса и от лукавого. И святитель Игнатий, мы, я надеюсь, дойдем до его произведения, где он описывает чудеса истинные, чудеса ложные. И мы с вами коснемся этой темы тоже. Тоже очень важная тема, особенно вот в практической духовной жизни религиозного человека, христианина, очень важная. Вот, поэтому важно, чтобы автор принадлежал к православной церкви, и творения этого человека церкви были признаны за полезное для души. Вот это вот важный очень принцип, который своими словами святитель Игнатий нам предлагает.
Лжеучение не останавливается ни перед каким вымыслом, ни перед каким обманом, чтобы басням своим дать вид истины, и тем удобнее отравить ими душу.
Ну, я думаю, тут особого комментария не нужно, поскольку за лжеучением кто стоит? Стоит лукавый. А он разве играет по правилам? На то он и лукавый, на то он и хитрец и обманщик, что он ни по каким правилам не играет. Поэтому любой обман, любой вымысел, вложенный в душу писателя вот прельщенного, обманутого, он может быть любой. Поэтому нам и важно вот хранить себя, хранить свое внимание к тому, какую информацию о вере мы получаем.
Лжеучение само по себе уже обман. Им обманут прежде читателя, писатель.
Ну вот, я забежал вперед. Да, конечно, сам писатель, в первую очередь, он-то думает, что он прав. Он думает, что он действительно какой-то свой духовный опыт описывает. А на самом деле, в первую очередь, он является таким оружием сатаны уже. Орудием, через которого эта ложь все больше и больше распространяется в мире. Остается только пожалеть этих людей. Потому что горе тому, сказал Господь, через кого придут соблазны. Помните, да, эти слова евангельские? Что лучше бы ему не родиться, да?
Признак книги истина существенно душеполезный, святой писатель, член Восточной Церкви, одобренный, признанный святою Церковью. Аминь.
Ну, в конце этих слов хочется сказать аминь, потому что все понятно. И пожелать всем нам выбирать и правильные книги, и поскольку речь идет о информации, все-таки немножко шире посмотреть на то, какую информацию мы воспринимаем.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.